Domnule Aron, de ceva timp se tot spune că Balcanii ar fi punctul de intersecție al intereselor marilor blocuri geopolitice. Mai nou se vorbește că Republica Moldova s-ar afla la intersecția de interese geopolitice ale Occidentului și ale Federației Rusiei. Dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere?
Вы знаете, здесь определенно есть дисбаланс, потому что с точки зрения России находится, с точки зрения Запада, ну, во всяком случае, мне кажется, я знаю про Америку. По-моему, никто особенно серьезно не думает о том, что вот здесь проходит линия фронта. Но, как всегда, достаточно, чтобы одна сторона думала об этом, да? Точно так же, как Россия считает, например, что она должна была себя защищать после того, как произошла демократическая революция на Украине, потому что ее инсценировала НАТО, и поэтому вот сейчас появилась линия фронта. Поэтому мне кажется, что нет сомнений, что с точки зрения России, да, она находится на пересечении геополитических силовых линий. С точки зрения Запада, как всегда, демократии, мне кажется, рассчитывают на лучшее и опаздывают.
Și care ar fi cel mai potrivit răspuns la întrebarea încotro Moldova, cu estul sau cu vestul?
Ну, мне кажется, что Молдова вообще, честно говоря, должна быть и с Западом, и с Востоком с точки зрения того, что не должно быть вопроса о том, кто кому угрожает. Но, как мы видели, если на Украине после того, как произошла демократическая революция, Россия сочла это смертельной угрозой, то, видимо, следует, по крайней мере, ожидать, что любые шаги Молдовы, так же, как Украины, какой-то самостоятельной внешней политики и какой-то, может быть, ну, более серьезной реориентации на европейское направление, Россия, опять-таки, на примере Украины, может счесть это для себя большой угрозой.
De ce ar fi nevoie de consolidarea forțelor democratice și pro-europene din spațiul ex-sovietic și cum trebuie înțeleasă această democrație de către simplu cetățean, dar și de către cei care conduc țara?
Ой, это очень сложно сказать. Ну, например, скажем, в Прибалтике она означает достаточно серьезное благосостояние. Ну, вы знаете, тут трудно говорить об экономике, потому что не забывайте, что первые 8 лет Путина благосостояние очень сильно улучшилось. Поэтому, ну, в силу специфических причин, оно было связано с ценами на нефть. Но мне кажется, что нельзя только рассматривать посткоммунистическую эволюцию с точки зрения повышения уровня жизни. Да, безусловно, это важный фактор. Понимаете, без того, чтобы были какие-то подведены под это действительно демократические институты, создана какая-то настоящая база народовластия, как-то уже стали привычкой системы сдержек и противовесов, гражданское общество, которое контролирует правительство и так далее, и так далее. Это, конечно, произошло, ну, в некоторых странах, ну, в Польше, я считаю, это произошло. Видимо, это произошло в Чешской Республике и, видимо, в Балтийских странах, главным образом, Эстония. Мы видим, что с огромным трудом это происходит, скажем, на Украине и Молдавии.
Se spune că o societate democratică reală se construiește în timp îndelungat. Dumneavoastră, ce părere aveți? De ce atât de greu se întâmplă în Moldova?
Если б я знал, я бы был профессором Гарвардского университета. Нет, дело в том, что существует огромное количество теорий. Если вы помните теорию Хантингтона о том, что знаменитая книга его «Столкновение цивилизаций», и вот он прямо линию провел. Вот так, да? Значит, линия проходит примерно по Средней Европе. Все, что к востоку от Польши и Чехии, и от Балтики, это все уже другая цивилизация, другая культура, другие навыки. Ну, конечно, как всякая схема, это... Кстати, на эту схему сейчас очень опираются, скажем, в России. Они говорят, что да, мы другая цивилизация. С той только разницей, что в отличие от Хантингтона, они считают свою цивилизацию гораздо лучшей. Но это уже другой вопрос. Это просто пример. Потому что, мне кажется, Хантингтон, конечно, если не примитизировать, то под этим он подразумевал разные традиции. В том числе, кстати, и религию. Например, он считал, что там, где произошла реформация, сначала католичество, а потом реформация, это привело к определенному прогрессу, к определенной культуре. Там, где царствовала ортодоксальная религия, там реформации не произошло. Ну, опять-таки, скажем, в Польше не было реформации, да, но там совершенно другая ситуация, потому что там католическая церковь была всегда главной опорой национальной идеи. и прогресса. Она так была и при Русской империи, и, безусловно, при коммунистах, как вы знаете, да, восстание солидарности, это все было под знаком католической религии. Целый ряд. То, что мы называем политической культурой, то, что мы называем какими-то институциональными традициями, это все, конечно, народы разделяет. И мы как поняли, конечно, я думаю, что мы в конце 80-х, в начале 90-х были слишком оптимистичны. Потому что мы считали...
Сейчас более пессимистичны.
Я думаю, что да. Потому что мы посчитали, что достаточно привнести институты, а институты привнесены. Посмотрите, даже в России есть парламент, есть формально оппозиционные партии. Нет государственной цензуры формальной, да. Но, как выяснилось, если нет традиции, то можно все это перевернуть... Все это можно наполнить совершенно другим содержанием. И да, институты те же самые. Конституция, парламент. Но это все наполняется другой политической культурой. Это все отравляется, допустим, теми же олигархическими капиталами. Теми же это покупается. И поэтому... Все это гораздо сложнее, чем мы думали.
Vreau să vă întreb și cum trebuie să evolueze relația dintre putere și opoziție într-un stat, precum e Republica Moldova.
Есть целый ряд в политологии, целый ряд на этот счет законов. Ну, например, считается, что твердая демократия устанавливается, когда три раза сменяется мирным образом правительство. То есть элиты у власти, элита одна уходит, другая приходит, и опять это повторяется три раза. При этом никто из той элиты, которая проиграла, не сажается в тюрьму, не выталкивается из страны, не каким-то образом преследуется. Ну, там, где это произошло, вообще похоже, потому что такие вещи произошли в Польше, такие вещи произошли в Прибалтике, в Чешской Республике. Этого не произошло, например, в России, потому что мы имели, ну, практически, если считать, что с независимости России, да, 90-й год формально была провозглашена, ну, скажем, конец 91-го, ну, вот был один режим, и стал другой, и на этом все закончилось. И, насколько я понимаю, у нас сейчас есть пожизненный президент. Так? В вашей стране, в Молдавии, да, вроде бы действительно произошли вот эти перемены власти. И вообще в целом это, конечно, подбадривает. Потому что пока не видно, чтобы кого-то сажали в тюрьму или репрессировали и так далее. Но здесь, насколько я понимаю, имеет место, конечно, вот эта национальная традиция о слиянии власти, политической власти и денег. Это очень сложно.
Cât încredere în suflet politicianul care are afaceri și ce credeți despre omul cu afaceri care se vrea în politică și chiar ajunge să decide soarta țării?
Нет, если ты, пожалуйста, если ты бизнесмен и хочешь идти в политику, то как, скажем, делается в цивилизованных странах, ты весь свой капитал, ты уходишь от всего, точно, ну вот, например, ну я не буду называть, ну это понятно, это традиция американская, да, и это традиция европейских стран, хотя в меньшей степени, Берлускони, например, да, там не совсем понятно. Но там, где есть полная транспарентность, и там, где бизнесмен уходит в политику, и действительно он все это отдает так называемому слепому трасту, да, слепой трест, то есть кто-то этим управляет, но он абсолютно не знает, кто и как, и какое к этому он имеет отношение, там, как мне кажется, эти вещи не происходят. Если же ты бизнесмен, и ты потом приходишь в политику, и ты продолжаешь, ну, может быть, с какими-то такими, знаете, завуалированными, как-то завуалированно продолжаешь практически заниматься своими собственными интересами, то, конечно, из этого... Это главным образом вред здесь. Ну, здесь не только экономический какой-то коррупционный, но это подрывает веру людей в то, что возможно действительно транспарентное народовластие.
Să ne vorbiți și despre importanța și rolul mass-media în societatea actuală.
Роль медии, конечно же, у нас в Америке это называется четвертой ветвью власти. Она должна постоянно следить. И я никогда не слышал, чтобы давали Пулитцеровскую премию за то, чтобы раскрыли что-то хорошее. Дают Пулитцеровскую премию за раскрытие каких-то умопомрачительных злодейств. Понимаете, которые всегда существуют. А ведь не забывайте, что сама идея отцов-основателей Америки была в том, что власть автоматически коррумпирует, что власть автоматически делает людей хуже. Значит, если ты даешь кому-то власть, ее нужно, во-первых, раздробить, между тремя ветвями, и, во-вторых, по первой поправке Конституции, дать совершенно неограниченную свободу слова, с тем, чтобы за этой же властью, хоть она и раздроблена, за ней следили бы, что называется, в оба. Ну, там, где это есть, действительно, мне кажется, что результаты довольно приличные.
Deci ați avut o ședere de scurtă durată în Moldova, cu ce impresii plecați de la Chișinău?
Мне кажется, что это вот подтверждение того, что чем меньше страна, тем сложнее политика. Это удивительно, конечно, огромное количество, ну, огромное, много партий, сложная конфигурация, огромные личностные амбиции политиков, когда, скажем, как мне кажется, иногда во вред стране, но в пользу личных амбиций, создаются новые партии, подрываются коалиции и так далее, и так далее. Ну, не забывайте, что ведь тут еще накладывается вот эта огромная тень с Востока, когда очень сложно провести черту, например, между свободой словом и печати и вот этим потоком пропаганды, которая идет с Востока. Я знаю, у вас пытаются принять закон, который каким-то образом сбалансировал бы свободу слова и защиту от пропаганды. Это очень сложно. Это очень сложно сделать, чтобы не пострадала свобода слова.
Да, ситуация в Украине есть еще более дефицитная, având этот конфликт на хотару с Россией.
Ну, еще бы. Украина, часть ее оккупирована, хотя можно сказать, что и Приднестровье тоже оккупировано, да. Но на Украине, да, идет совершенно активная война. Ее пытаются назвать конфликтом, но это агрессивная война. Она может закончиться в двух случаях. Или Россия, как мне кажется, добьется своей цели дестабилизации Украины и смены режима, или путем, ну, известными способами, цена агрессии станет такой, что она будет слишком высокой. И тут вы сами можете понять, что может в эту цену входить. Вот только в этих случаях, если цена агрессии будет считаться приемлемой, то она будет продолжаться до той поры, пока не рухнет этот режим на Украине. Во всяком случае, мне кажется, что такой стратегический план.
Și ce mesaj aveți pentru locuitorii Moldovei, care sunt și ascultătorii ai Europei Libere?
Не капитулировать. Не перед Россией, а не капитулировать перед вот этим наследием, называйте его политической культурой. Наследие можно изменить. Например, Япония и Германия, сейчас процветающие демократии, пацифистски настроены. Еще в Японии вот сейчас дебатируют вопрос о том, чтобы, может быть, как-то увеличить армию. Германия отказывается войска свои посылать куда бы то ни было. То есть страны могут изменять свою политическую культуру. Но для этого нужно, чтобы гражданское общество и элиты решили, что, как в свое время говорили в перестройке, так дальше жить нельзя. И, конечно, к сожалению, слушатели должны, мне кажется, осознавать, что в итоге это дело каждого. Потому что считать, что я ничего не буду делать, и я не буду участвовать в политической жизни страны, а кто-то придет и за меня это сделает, это очень сложно. Это, мне кажется, не изменит политическую культуру. А без изменения политической культуры не будет стабильности и не будет, в общем-то, настоящего процветания.